Глава 19. Древний греческий мудрец Зенон придумал много хитрых вопросов. За хитрость их заслуженно и метко прозвали апориями. Апории про стрелу и про Ахилла с черепахой знают все. А вот одна так и не дошла до нас, подзатерялась в столетиях бессмыслия и варварства. Называлась она «Парадокс близнецов» и говорила о том, что в тюрьме и на воле время течет по-разному. Некогда жили-были два брата-близнеца. Не то в Авлиде, не то в Хиронее. Скорее всего, именно в Хиронее, потому что добрую землю Хиронеи не назовут. Один из братьев прогневал местного царя, и тот заточил беднягу в тюрьму, но почему-то не казнил. Забыл, наверное. Или забыл, за что посадил. Ну, не отпускать же парня, не терять же лицо. 20 лет прошло. Царь правил, правил, да и помер. Вот помереть он, хвала Зевсу, не забыл. Новый царь на радостях помиловал и освободил всех узников. Так делают все новые цари, даже не очень хорошие. Освободился и наш бедолага. Куда ему было идти, как не к родному брату? А вот приходит бывший узник в свою деревню и говорит: «Где тут живет Демокрит?» «А на что тебе Демокрит?» — спрашивают в ответ люди. «Так я брат его, Гераклит. Вы меня что, не узнали?» «Да где же узнать? Стоит перед ними старый старик, седой, облысевший, морщинистый, ветром шатаемый. Кликнули Демокрита на всякий случай. Подходит Демокрит, здоровенный, цветущий мужик, чернобородый, кустоволосый. «Так ты что ж, не узнаешь меня, брат? Я же Гераклит!» Долго не мог его узнать Демокрит, а когда узнал, то горько заплакал. Тут и поняли люди, что дни и годы в тюрьме текут очень медленно, а мчатся очень быстро. Год за два, а то и за три. Такой вот парадокс произошел в Хиронее. Потом обо всяком сомнительном случае стали в народе говаривать: «Вот ведь Хиронея какая случилась!» Потому-то, пока Лука вел неспешные беседы с Доном Агилерой, узнавал многие удивительные вещи про окружающий мир и еще более удивительный про мир прежний, настоящий, в окружающем мире происходили с великой поспешностью разнообразные события. Тревожные вести приходили с рубежей Яруслании, будто бы на далекой окраине, в буферных землях, в замке гетмана Пришибейка объявился пропавший царевич Липонюшка. Очевидцы клялись, что у самозванца налицо все признаки подлинного Жмуриковича. Один глаз глядит на нас, а другой на Арзамас. Ко двору гетмана стали стекаться разнообразные бродяги, смутьяны и авантюристы. Да и в самой Яруслании мало кто был доволен правлением Патефона Финадеича. «Вот так, наконец, я в странствиях своих добрался и до Яруслании», — продолжал свой рассказ лицензиат Агилера. «И везде, на постоялых дворах, на ярмарках, в грязных воровских притонах, я расспрашивал об одном. Не видел, не встречал ли кто богомерзкого колдуна Джамфранко де Чертальдо. Мне казалось, да и сейчас кажется, что негодяй знает, как воротить мир к прежнему его состоянию. К тому времени я уже изрядно овладел наречием вашим. После языка ацтеков меня уже ничего не могло смутить. Одного только я, к несчастью, не ведал, что Сесар Борха тоже разыскивает презренного маэстро, и что ватиканские агенты под видом нищих и богодулов наводняют вашу державу. Разумеется, меня приняли за одного из них и немедленно донесли. Я был схвачен, когда ночевал в стогу близ какой-то жалкой деревеньки, но Господь не допустил быть мне повешенному без суда. Видя мою великую ученость и благородную внешность, стражники доставили меня в столицу, и государь наш соизволил допрашивать меня лично».
«А вот я его так ни разу и не видел», — признался Лука.
«Ты ничего не потерял, юноша. Слабый ум принцепса Яруслантского был не в силах понять ничего из моих речей о новом свете, о прежнем мире. В общем, обо всем том, что я поведал тебе, со всей страстностью и убедительностью. А вот в то, что я могу предсказывать судьбу, он поверил очень охотно. Ведь я безошибочно рассказал Дону Патефону о его прошлом. Правители вообще полагают, что могут существовать так называемые государственные тайны. Какой вздор!
Да каждый подданный в отдельности может их и не знать, но зато все вместе знают все, и всякий разумный человек в состоянии сложить мозаику из разорванных кусков. Тогда государь потребовал, чтобы я составил его гороскоп. Слова такого он, разумеется, не знал, и я, дабы обезопасить себя от его минутных капризов, прибегнул к обычному приему всех придворных астрологов.
«То есть звездословов», — мечтательно сказал Радищев. Притча об огоньках, сияющих в ночном небе, крепко запала в чувствительную его душу. Он даже попробовал сложить виршу. «Ночь тиха, в небесном поле ходит полная луна». Но она там не одна. Круг нее светила бродят, хоры стройные заводят. Но далеко ему было до друга Теритомбы.
Впервые в жизни пришлось мне составлять гороскоп лишь по движению солнца и луны. Признаюсь честно, мироздание бракодела Джанфранко устроено столь примитивно, что у всех людей его населяющих один гороскоп и, следовательно, одна судьба. А такого ведь быть не может. Но меня это нисколько не волновало. Короче, я предсказал государю, что он умрет в один день и час со мною.
Ловко, восторгнулся Лука.
Ловко, да не очень, вздохнул Дон Агилера. Я-то предполагал, что меня тотчас освободят, обласкают и начнут всячески оберегать. Со временем я, несомненно, стану первым министром или главным советником, и уж тогда-то я не спеша, сознанием дела, разыщу окаянного Джанфранко и вытрясу из него все колдовские тайны. Не тут-то было. Ваш Патефон Финодейра оказался настолько труслив и суеверен, что распорядился держать меня здесь под неусыпным надзором. Правда, пища моя была не так скудна, как у прочих узников, да и ты сам в этом убедился.
«Да, черные икры мне доселе пробовать не доводилось», — вздохнул Радищев.
«А кроме того, меня регулярно пользуют здешние лекаря», — сказал Агилера. «И они не так плохи, как я боялся».
«А девушек к тебе водят?» — спросил атаман в тайной одежде, что ему тоже что-нибудь обломится, вроде как с черной икрой. Лицензиат вздохнул.
«Я не хотел тебе об этом говорить», — признался он. «Ведь в твоем возрасте воздержание переносится весьма болезненно. Да, я коротко познакомился с воспитанницами матушки Венереи, особенно с Муркой Астральской. Но откуда бы взяться здесь такой фамилии? Ведь Астра значит звезда».
Лука вспомнил Мурку и вздохнул еще тяжелее. Про нее он тоже пробовал сложить виршу.
Там сидела Мурка в обществе ерышек, а в руке держала протазан.
Тем временем вести с границы становились все более тревожными. У самозванца уже скопилось изрядное войско, а воины Патефона Финодеича все еще безуспешно отлавливали по лесам настоящих разбойников, Броластова да Киластова. Вот уже пал к ногам лжелепонюшки первый порубежный город. Царю доносили, что вместе с претендентом идет Восьмирамида Акулишна и ее возлюбленный конюх Бирон. И они на пару повсеместно подтверждают подлинность гнусных притязаний, особо подчеркивая разноглядящие глаза.
«Да не, что мать чад свое не признат!» — говаривали в народе. И верили, потому что Восьмирамиду Акулишну не признать было нельзя. Второй такой в Яруслании, и тем более в иных землях, быть не могло.
«Оно все б ничего», — жаловался Дон Агилер. «О таком содержании на старости лет я и мечтать не мог. Но бездействие бесило и тяготило меня. И дня тяготит. Как вспоминаю я собор Нотр-Сир-де-Пари, где святые апостолы поменялись местами с химерами и горгульями, так меня и начинает колотить».
При этих словах старика и впрямь заколотило. «Ну, химер с горгульями мы знаем», — сказал атаман. «Их тайком привозят купцы, и кое-кто им даже тайно поклоняется. Такие они страшные».
«Наше счастье, что они еще не оживают», — сказал Агилер. «Не всесилен проклятый сесар Борха, и я даже догадался, почему».
«Почему?» — оживился Лука.
«Да потому что Джанфранко де Чертальдо — бездарность!» — яростно воскликнул старик. «Пути своих жалких светильников, которые вы именуете Солнцем и Луною, он расположил таким образом, что их орбита, а вернее сказать, параболы, по которым они движутся, образуют в небесах незримый крест».
«Ну, это и безо всяких образований человек знает», — важно сказал Радищев.
Он все еще не мог привыкнуть к мысли, что мир его создан не тем, кто всегда думает о нас, а каким-то незадачливым итальянским механиком.
«А может ли быть всесильным антихрист, коли над ним вечно нависает святой символ?»
«Ну, никак не может», — на всякий случай согласился Лука.
И «верно сказал блаженный Тертуллиан, что душа по самой природе своей христианка», — обрадовался старик. Лука уже давно с ним не спорил.
Узнав о поражении под Вязьмой, Патефон Финадеевич впал в отчаяние. Он решил прибегнуть к последнему средству.
Плевать уже было на государство царю всея великое, малое, белое, пушистое Яруслани. На державу свою, на народ, на планы грандиозные, затеи неслыханные. Левый глаз его смотрел теперь отнюдь не на Арзамас, а на столицу Британии, где жила королева-девственница Бритни Спирс.
Царь живо накорябал ей послание, в котором предлагал руку, сердце, все иные органы и тайные уды. Причем соглашался на свадьбу в самом городе Лондоне. Там он рассчитывал и переждать опасные времена. Рано или поздно свободолюбивый ярусланский народ, мнил государь, поймет, что перед ним самозванец, мало ли в мире косых. И тогда сбросят лжелепонюшку со скату, и труп его воровской сожгут. А пеплом набьют пушку, да и выстрелят прахом поганым в ту сторону, откуда его принесло на нашу голову. А для будущей супруги он уже приготовил в качестве свадебного подарка шитую золотом и каменьями телогрейку.
«Крепко на тебя надеюсь», — говорил Дон Агилера. «Некому мне более передать истину. Найди Джанфранко де Чертальдо и принудь его рассказать тебе все. Он где-то здесь, у вас. Я уже почти напал на его след».
«Для этого сперва надо из тюрьмы выйти», — резонно заметил Радищев.
«Это легче легкого», — сказал лицензиат Агилера. «Из снадобий, которыми пользуют меня здешние лекаря, я составил свое, особое. Я его приму и стану как бы мертвым. Узников здесь хоронят в мешках, вывозят за ворота и бросают на свалку. Ты заменишь меня в мешке».
«Ага», — сказал атаман. «Много ты знаешь, благородный дон большого ума мужчина. Не знаешь только самой малости. Здесь всякому мертвяку прежде выноса башку разбивают деревянной киянкой для верности». Старец узловатыми руками ощупал голову молодого героя.
«Может быть, обойдется?» — неуверенно сказал он. «Может быть, твоя и выдержит. Явственно чувствую под пальцами шишку удачи».
Письмо пришлось Патефону Финадеевичу отправлять не с посыльной почтой, а через дерзких и вольных северных рыбаков-поморов.
Да так оно и быстрее будет. Поморы и в самом деле довольно быстро доставили не только послание, но и ответ британской властительницы. Войско самозванца еще неспешно продвигалось с боями к Санцидару, сильно отвлекаясь на грабежи и самоволие. Патефон Финадеевич дрожащими руками сломал королевскую печать со львом и единорогом, развернул свиток. Послание королевы-девственницы было кратким. «Оу, ес!» Верно подметили знатоки языка ярусланского. «Уж замуж не втерпешь». Патефон Финадеевич был сильно взволнован. Знать-то он заморские буквицы знал, но вот сложить их в слова по причине перепугу никак не мог правильно. И оттого пришел великий гнев.
«Кто охуес?» — вскричал он. «Я охуес? Ах ты, пошлая девица, Бритни Спирс! Да я свое родословие от самого Жмурика веду, а через него от древнего Юлия Кесаря! Да ты недостойна у меня в отхожем месте полы шоркать! Да я велю тебя медведями затравить, да я...»
Тут глаза его косые затянуло багрянцем, забегали в них несчастные косоглазые же мальчики со свайками. Царь повалился с лавки и захрипел. Лекаря отварили ему кровь, но это лишь ускорило кончину.
«Знаешь же, о юноша, что вначале было слово», —
Вдруг Дон Агилера и Орейро выпучил глаза и начал задыхаться. Губы его посинели, но все еще шевелились.
«Вот нагадал на свою голову. Спеши, сын мой, спаси этот несчастный мир из-под власти Цесара Борхи. У тебя получится, я знаю».
Лука понял все и закричал. «Дедушка, не умирай, ну как же я без тебя? Ты же мне еще не все истины открыл. Как мне из тюрьмы-то выйти?»
«Амнистия»,
— прошептал лицензиат.
«Еще помни. Все люди тут не настоящие, поэтому никого не жалей и себя не жалей».
И закрыл навеки очи.
Вот тут-то потемнело в глазах и у самого Луки. Тут-то он по-настоящему и понял себя сиротой. Одно горе наложилось на другое. Атаман еще нашел силы добрести до двери и грохнуть в нее кулаком.
«Лекаря! Лекаря, быстрее!»
А подкопе он уже и не помнил. А когда очнулся, никакого подкопа в стене не было. Не было и следов от него. И Ксюша зловонная стояла на положенном ей месте. И не было здесь Дона Агилеры, словно никогда не существовал он на свете. На этом свете. И томильщики его ни о чем не расспрашивали.